Вскоре санитарка оказалась за Днепром. И это было вовремя. В раскрытую дверь автобуса раненые видели, что над переправой появилась очередная группа юнкерсов, выстраиваясь в карусель для бомбежки моста и зенитных батарей. Зенитчики, прикрывавшие переправу, тоже вступили в дело. В небе вокруг бомбардировщиков стали вспыхивать черные облачка разрывов снарядов. До Дорогобужа добрались без особых препятствий. Ориентируясь по фанерным указателям-стрелкам с подписями ППГ, что означало «походный полевой госпиталь», подъехали к двухэтажному кирпичному зданию. Но автобус с ранеными не пропустили даже на территорию двора. Госпиталь был переполнен. Дежурный врач, протиснувшись в автобус, опытным взглядом окинул раненых и приказал двоим своим санитарам снять носилки со старшим лейтенантом, губы которого кроваво пенились, а изо рта рвался надсадный хрип. Сопровождавший автобус рыжеволосой санитарки, молоденькой девчонке, приказал получить в госпитальной аптеке медикаменты, бинты и следовать с автобусом вплоть до Вязьмы, свернув, однако, на север, к магистрали Минск-Москва, где дорога была получше. Долог июльский день, особенно когда его небо без устали грозит бомбами и пулями всем обитающим на земле, охваченной военными заботами. Солнце было еще высоко, когда санитарный автобус, дымя по Минской шоссейной магистрали, приблизился к повороту на Вязьму. Здесь его остановил медицинский маяк, боец с красным флажком в руке. Неподалеку от этого места, в кювете, догорали останки двух грузовиков, разбомбленных несколько часов назад. Воздух от этого был удушливым, пахло взрывчаткой, сгоревшей масляной краской и еще чем-то ядовито-приторным, вызывавшим тошноту и резь в глазах. Рядом у дороги группа красноармейцев сталкивала в яму убитую лошадь. Двое тащили ее за ноги, а двое подваживали ломом спинной хребет. Лошадь упала в яму, заурчав утробой, и тут же на нее посыпалась земля, сбрасываемая лопатами. Вся эта картина с догоравшими машинами и погребением убитой лошади хорошо была видна в раскрытую дверь автобуса Федору Ксенофонтовичу, и он подумал о том, что война слишком глубоко вклинилась вглубь России, везде густо посеяв тяжкую беду. Причина остановки автобуса никому не была ясна, и раненые забеспокоились. В автобусе наступило сторожкое безмолвие. Вдруг в дверь заглянул военный, судя по петлицам, медик, лицо которого на фоне солнечного неба показалось всем черной маской. «Генералы, старшие командиры и отяжелевшие раненые есть в машине?» — строго спросил он у вышедшей из автобуса рыжеволосой санитарки. «Есть генерал-майор», — с некоторой гордостью ответила санитарка. «Ранение у него средней степени, но уже пора на операционный стол». «Самостоятельно выйти можете, товарищ генерал?» — полуприказным, но предупредительным тоном спросил военврач третьего ранга. Медик был именно в таком звании, как потом разглядел Федор Ксенофонтович. «Зачем?» — удивился генерал Чумаков. Тем не менее, осторожно поднялся со своего места, стараясь не сдвинуть повязок на ранах. «И вещички возьмите с собой, если есть», — добавил военврач. «Зачем?» — с недоумением повторил свой вопрос Чумаков, взяв полевую сумку, в которой были топографические карты, устаревшие донесения и набор бритвенных принадлежностей. Чемодан с его вещичками остался где-то там, за Смоленском, в одной из штабных машин. Военврач помог Федору Ксенофонтовичу ступить с откидной ступеньки автобуса на землю и сказал: «Тут недалеко посадочная площадка. У нас в санитарном самолете есть свободные места. Не лететь же нам в Москву налегке». Словно пламя полыхнуло в груди Федора Ксенофонтовича. Радость тугой волной ударила в сердце, опалила лицо, и он на мгновение стремительной мыслью уже оказался в Москве, на второй извозной улице, в квартире покойного Нила Игнатовича, увидел устремившиеся к нему для объятий руки жены Оли, ее сверкающие счастьем и любовью глаза, а рядом милая Ришенька, дорогая и единственная дочь. В это время мимо проходила на запад какая-то автоколонна. Впереди промчались два грузовика с бойцами и с закрепленными в кузовах с четверенными пулеметными установками. Затем автомобиль-фургон, по всей видимости, радиостанция, несколько машин, в которых сидели на скамейках, соединявших борты кузовов, командиры в накинутых на плечи плащ-палатках, замыкал колонну ЗИС-101, легковой автомобиль, окрашенный в зеленый цвет. Он уже миновал был автобус, потом вдруг завизжал тормозами, остановился и задним ходом подъехал к санитарке. Рокоссовский удивился неожиданной встрече Федор Ксенофонтович, когда дверца машины открылась, и на щербатый асфальт дороги шагнул высокий и стройный генерал-майор в полевой форме. «Константин Константинович, ты ли это?» Рокоссовский заулыбался знакомой смущенной улыбкой, всегда молодившей его и без того молодое красивое лицо, глядя голубыми глазами чуть из-под лба, и надвинулся на Чумакова всей своей высокой, стройной фигурой, расставив для объятий руки. Пока приближался Федор Ксенофонтович, уловил мелькнувшую в глазах Константина Константиновича тревогу, которая как бы сузила на его губах улыбку, значит, пригляделся, сколь много бинтов намотано на его Чумакова плече и шее. Осторожно обнялись, осторожно пожали друг другу руки. А как же наша недоигранная партия на бильярде? Рокоссовский указал на перебинтованное плечо Чумакова. Помнишь, в прошлом году в Сочи не доиграли? Доиграем, когда немца прогоним. Не без горечи в голосе ответил Чумаков. А ты загорел, будто не из Москвы едешь. В Москве был транзитом, в генштабе получил новое назначение. Уже успел повоевать? Да, на юго-западном. Меня, потомственного кавалериста, перед самой войной перекантовали там на 9-й механизированный корпус. Мы с тобой как под копирку отлаженные. И я мотмехом командовал. Воевал от границы до Смоленска, пока косая чуток не коготнула. Ну, тогда считай, что я на твое место назначен. Рокоссовский посерьезнел, отчего на его лице будто надвинулась тень. Приказано сколотить армию и остановить немцев на Ярцевском направлении. Из чего сколотить? Из тех дивизий, которые там держат Гудериана, и из всего, что будет появляться вокруг. Сложная задача, с сомнением сказал Чумаков, а затем с убежденностью добавил. Да и сдержать немцев — это полдела. Надо отбросить их, а то перехватят горловину между Ярцевом и Ельней. На переправах через Днепр у Соловьева и Радчина уже сейчас светопреставление. Рокоссовский встревоженно посмотрел вдоль шоссе вслед скрывшимся из виду своим машинам и произнес. «Ладно, на месте буду разбираться. Скажи в двух словах, какой главный опыт вынес из боев?» Чумаков оглянулся на почтительно топтавшегося в стороне военврача, заметил его нетерпение и, обеспокоенный, торопливо заговорил, как заученный урок перед учителем. «Непрерывная разведка врага. Обеспечение флангов армии и стыков между соединениями. Максимум сил для противотанковой обороны и обязательное наличие хоть каких-нибудь артиллерийско-противотанковых резервов. Ну и связь, взаимная между армиями и дивизиями». «Все это элементарно», — чуть разочарованно заметил Рокоссовский. «Немцы рвут танками и бомбами эту элементарность». Чумаков чуть возвысил голос, почувствовал, что его коллега ожидал от него каких-то новых формул военного противоборства. Создают массированные кулаки в неожиданных местах и устремляются в оперативную глубину. Это тоже будто элементарно, но пока переигрывают нас. Надо нам иметь подвижные резервы для маневра. «Товарищ генерал!» — несмело напомнил о себе военврач третьего ранга. самолет может не дождаться, и указал на грузовик с откидным задним бортом и опущенной к земле железной стремянкой. В кузове грузовика он стоял в тени старой ветлы, лежали на сене несколько раненых, белые повязки на них словно подтолкнули Чумакова. «Ну, счастья тебе, Константин Константинович!» «Выздоравливай!» Рокоссовский пожал Чумакову руку, а потом, вдруг прищурив глаза, сказал: «Да, забыл. Там, в штабе фронта, я слышал, что тебе приписывают самовольный взрыв смоленских мостов. Это верно?» «Верно. Попал мне в руки немецкий документ, в котором предусматривался захват мостов в целости, и если бы мы их не взорвали, немцы уже вышли бы в тылы всего нашего фронта». На этом они расстались. Федор Ксенофонтович тяжело поднялся по стремянке в кузов грузовика, чувствуя, как в его сердце родился от последних слов Рокоссовского тревожный холодок.